Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тема «Детская вера». Как ее взрастить, сохранить, не навредить, не повредить, не отвратить и так далее. Детская исповедь. Я, знаете, помню такой эпизод. Я еду с тремя детьми, какой-то вот, какой-то аврал, какой-то, и так все очень сложно. И вот еле-еле мы выбрались в храм, а старшему уже, наверное, лет 9-10. И он еще, знаете, я такая еду, замученная мамашка, что-то муж мой не смог со мной поехать. И я слышу такой язвительный горло с заднего сиденья: «Мам, а я что-то должен чувствовать после причастия? А я ничего не чувствую». Понимаете, такие вопросики, на которые очень сложно ответить в моменте.
Даже взрослому, да.
Дети, они еще не умеют врать, как мы. Они, потом они узнают правильные ответы, и они говорят уже то, что им нравится, то, что нравится взрослым. И я вот чувствую иногда, что вот дочка, она прямо говорит фразу правильную моими словами.
Ага.
Или там сын, особенно когда ему что-нибудь нужно вот с меня получить, то он говорит: «Пап, я сегодня вот плохо к причастию подготовился, я понял, что вот я обижал сестер своих». Я смотрю, он говорит, уже на церковно-славянский перешел.
Сестер своих.
Не ходи. Ну, то есть он знает, что вот, чтобы понравилось. И я прямо стараюсь им... Я помню, как-то своей дочке сказала, говорю: «Знаешь, вот мы можем с тобой поссориться, и там ты можешь там на меня обидеться или как-то еще что-то». То есть я сейчас понимаю, что я уже взрослый человек, я не могу поссориться с дочкой.
Угу.
Нет такой опции, чтобы я там обиделся на нее. Такого вообще не может быть, потому что я взрослый.
Не может быть, да?
Нет, я взрослый. Я сейчас уже это переболел, и я вот стараюсь... У меня даже когда возникает какое-то чувство обиды, я его очень душу, души прекрасные порывы. То есть я сразу стараюсь прогнать, потому что это не по-взрослому. Но они на меня могут обидеться, и это часто достаточно бывает, потому что они дети. И я вот говорю дочке: «Знаешь, что даже вот ты на меня обидишься, там у нас недопонимание какое-то, это не связано с твоими отношениями с Богом. То есть ты, папа, может быть там плохим, непонимающим, там все остальное, но с Богом ты всегда можешь говорить, это не связано». То есть я никогда не использую, Бога как аргумент против детей. Я вот, может быть, по первости, по глупости у меня
это
такое было.
Это как вот про того милиционера. Будешь себя так вести, дяденька милиционер?
Да. Или боженька накажет.
Да? Или боженька накажет.
Когда не хватает аргументов, или когда у тебя подкатывает ком к горлу, то ты все средства хороши, ты уже хватаешься за все, и в том числе приплетаешь Бога. Хотя нужно, наоборот, оставить это как то место, куда они могут уйти, если что. То есть,
тебя в том числе,
от тебя в том числе, потому что иногда мы своим присутствием гораздо больше вредим, чем помогаем им.
Вот вы прямо с самого начала, отец Николай, начали пользу приносить. Это вот прям очень правильное замечание, что детям нужно оставить Бога как, не как наказующего, а как любящего и принимающего к себе, даже когда родители начинают косячить или там не сдерживать себя и так далее.
Это как-то вот... очень сложно, наверное, даже нам понять порой.
Но взрослым точно
наши
сложно,
отношения,
да,
с Богом выстраивать, а как это у ребенка. Вот я, кстати, про причастие хотел тоже добавить. Вот у меня на всю жизнь у меня эти фразы одного ребенка осталось. Мы как раз с вами тогда познакомились в детском лагере в Новгородской области, и я был вожатым одного из отрядов, а отец Николай был духовником. Вот мы там и познакомились, собственно. Вот. И в эту смену решили вы, кажется, сделать так. Дети причащались не все подряд, а те, кто хотел. Вот как-то так получилось. И я остался с детьми, которые играли в футбол, а другая часть детей пошла исповедоваться в храм. И когда вот эта вся группа разделилась пополам, я вот с этими детьми остался и слышу фразу одного из детей: «Слава Богу, в этом году причащаться не заставляют». Вот, видимо, он уже не первый раз в этом лагере. Я такой думаю: опа.
Не
и
заставляют.
Вот, и вот как тебя вот... то есть ты рад, что тебя в храм не гонят. С одной стороны, как бы, вроде неплохо там как-то, у тебя выбор остается. С другой стороны, фраза была какая-то страшная на самом деле. Еще от ребенка, он маленький был, ему лет 8 было.
Он честно, он не умеет правильно еще врать. Научится, мы научим. К сожалению,
но... Ну, вот какая у него вера тогда? Вот?
Да, это не совсем связанная вещь, потому что насилие не может быть источником веры. Угу. Я вот всегда говорю, что вера и любовь – это сестры. Ну, это, так оно и есть, исторически, вера, надежда, любовь. Они же были дочерями матери Софии. И это те чувства, которые так Господь прекрасно сделал, что они только могут быть при условии добровольности. Нельзя заставить полюбить, нельзя заставить поверить. И в ребенке веру можно только взрастить. То есть я вот родителям, которые приходят на таинство крещения, и крестным родителям говорю, наша сверхзадача – создать такие условия, чтобы вера в этом ребенке проросла. То есть мы можем просто быть парником, который вот такую теплую атмосферу создает, какие-то теплые ветра, какие-то подкормки дает, чтобы эта вера выросла. Но заставить ее как-то вырастить, там, наругаться на, этот, на эту грядку, чтобы оттуда что-то проросло, невозможно. Или там запретить, засыпать, запереть и так далее. Поэтому я вот не знаю, у меня, я надеюсь, я еще посмотрим, вроде как получилось с детьми так, что они воспринимают причастие как, ну, привилегию. То есть это не обязаловка. И у меня старшая дочь, мне было это очень тяжело слышать, когда она первый раз сказала, что я не поеду, я не хочу сегодня храм. И я прямо себе наступал на горло, мне было неприятно, я проглатывал. То есть у меня даже первые разы, я помню, там пытался как-то манипулировать, говорить, ну, слушай, ну, все-таки не очень хорошо, ты же любишь Бога. Ну, начинал там на жалость давить. Вот хорошо бы все-таки обнять Христа, тебе же будет самое лучшее. Но она один раз мне сама сказала, у меня же такая тоже опытная уже, все эти рельсы смотрят. Смотрит, говорит, пап, ты манипулируешь. Я понимаю, что действительно это так.
И это поэтому... тоже, кстати, очень важно.
Да, и поэтому я сейчас ну, могу предложить, и говорю, я вот в храм еду, поедешь со мной? Она говорит, я поеду. И она один раз мне сама такая прокинула, пап, что-то я давно не причащалась. И для меня это было самое ценное.
А сколько ей уже сейчас
14.
Лет? 14. Она уже подросток.
Да. А в каком возрасте как она? Это, как ты говоришь, прокинула?
Лет в 12, в 13, в 13, по-моему, ага. Вот назад где-то. И поэтому в целом я стараюсь у детей вообще понять, взрастить то, что храм, поездка в храм, это скорее то, что нужно заслужить. Это скорее какая-то такая радостная история, радостная возможность, чем обязаловка. То есть я не хочу это превращать в обязаловку. Мне повезло, мои родители, там, моя мама, она нас приучала к этому. Но тоже, вот я помню, у моего старшего брата началось какое-то отторжение. Угу. Ну, там она его не заставляла. Там, может, тоже как-то уговаривала, но там. Потому что когда родители там начинают вплоть до того, что не поедешь с нами, то все, я расстроилась, я не хочу с тобой теперь разговаривать. Угу. Ну, то есть там наказывают каким-то образом, там лишают планшета, ты не поехал в храм, все, без планшета сегодня целый день. Ну, то есть это тоже манипуляция. И потом не удивляемся, что дети прямо... Я помню, ко мне, у меня был очень тяжелый такой тоже случай на исповеди. Ко мне подошла девочка, и я почему-то знаю, я знаю родителей, и все. И я смотрю, ее пихает немножко мама, и она такая идет на исповедь.
Это ужасно.
Да, я с ней знаком. И я не буду называть имена, я говорю, слушай, дорогая, а что такое, что ты такая расстроенная? Говорит, я не хотела сегодня в храм идти. Я говорю, да ладно. Говорит, да, я говорю, зачем же тогда? Да вот мама меня заставила. Я говорю, ну а что ж ты, говорю, взрослая, ты не смогла объяснить, что тебе это? Нет, она говорит, надо причащаться. Я говорю, ну ты будешь сегодня? Я говорю, а ты сама-то хочешь? Нет. Я говорю, ты не обязана сегодня причащаться. Я тебе разрешаю не причащаться. Потому что я говорю, ну, это не пойдет. Я говорю, если ты понимаешь, что причастие – это обнять Христа. Ну, как я вот сейчас буду заставлять тебя там обнять меня? Или там кого-то обнять? Это только, ну, если по любви, если вот ты чувствуешь, ты хочешь кого-то обнять.
А следом за ней не пришла мама?
Мне пришлось немножко с мамой поговорить неприятно. Ну, во всяком случае, мне кажется, ей было не очень приятно. Ну, пришлось. Я сказал, что, ну, извините, нет, это так не пойдет. То есть она там начала что-то ей опять говорить, может быть, но, знаете, потом доходит. И, во всяком случае, ребенок понимает, что батюшка на стороне. То есть я не хочу никогда прокидывать авторитет родителей, это неправильно, не педагогично дискредитировать взрослого в глазах ребенка. Я никогда не говорю, там, знаешь, просто у тебя родители такие дефектные. Вот мы, я классный батюшка, а вот они так себе. Это просто, ну, это ужасно. Ни в коем случае. Я, поскольку сам педагог, я уже 15 лет преподаю в школе, то я прекрасно знаю, что дискредитировать там другого преподавателя, классного руководителя, родителей нельзя. В глазах ребенка ты завоюешь, может быть, это не авторитет, это вот какой-то легкий хайп, но который вообще, в том числе и тебя дискредитирует. Поэтому я знаю, говорю, знаешь, родители, они могут... переживать за тебя. Я говорю, твоя мама просто переживает, что ты стала, ну, реже посещать храм, у нее тревога. Она же тревожится, вдруг ты там в какую-то секту идешь. Она говорит, да нет, батюшка, ни в какую секту. Ну, мало ли ты там своих тиктоков насмотрелась. Да нет, я просто вот не хочу там еще. Ну, там молодой девушке, у нее может там начаться дела женские. Она пугается, она еще ничего-то не знает. Она, у нее может быть первой влюбленности. У нее может быть сомнение, какой-то скепсис по поводу Бога. У меня одна девочка, она очень сильно обиделась на Бога, потому что она просила его там помочь контрольную сдать и провалила эту контрольную, и все. И там такая обида была серьезная. А мама этого, ну, как не чувствует, начинает манипулировать. Поэтому тут очень важно быть в контакте с ребенком все-таки.
Обиделась на Бога за контроль, но это, мне кажется, такая как раз прямой акт веры, да? То есть, папочка, что ты такое, да, знаете, наделал? Я же тебя сильно просила, да?
Сильная вера такая была. Ну, ведь мы часто приносим детей, вот особенно у нас в семьях, которые с рождения, вот это сильно, когда вот мы просто приходим в храм и причащаем. Это становится какой-то привычкой на самом деле. Вот, и порой в храм приходят люди, ну, приносим детей только причастить. И вот мне кажется, что порой мы видим только форму. Я сам, как ребенок, которого носили с рождения в храм, просто причащали. Вот я просто привык к этому определенному алгоритму действий. Я прихожу, меня будет, возможно, с какой-то там, может быть, даже легкой агрессией меня одевают. Потом мы идем в храм. В храм нужно идти далеко. Потом ты причащаешься и получаешь потом вкусные просворки. Вот это я вот прямо сейчас вспомнил это ощущение. Вот. И не скучаю по этому времени, потому что ходили мы в Троицкую лавру, сейчас так уже не сходишь. Вот. И, ну, и затем, я помню, мама накрывала вкусный обед. Вот это какой-то вот такой был определенный, такой, скажем, распорядок дня воскресного. Но, опять же, это была форма, и в подростковом возрасте она стала неинтересна очень сильно. То есть это уже потом...
И что?
Ну, прогуливали службы, не ходили на службы. Там уже взрослые были, подростки, могли там, мама, я пойду в лавру. А мама идет, допустим, в обычный храм, приходит какой-то рядом с домом. А мы пошли гулять, например. То есть не понимали сути вещей. Вот вы говорите, как очень даже так интересно, обнять Бога. Нам этого никто не объяснял. Что? А мы должны причащаться. А чего причащаться, а
да,
как?
Да, если в определенный момент не объяснить детям, зачем, просто так они уже, ну, не хотят это делать. Но, с другой стороны, очень ценно, что ваши родители дали вам такие теплые воспоминания. То есть оно отзывается. И какое-то время это может помочь. То есть вот мы приносим маленьких детей не по их вере. У них еще нет веры. То есть если вера есть у родителей, то значит по вере родителей мы причащаем детей. Потому что мы не можем спросить ребенка, хочет он причащаться. Мы его не можем спросить, хочет он креститься или нет. Это мы все делаем по вере родителей. И вот если эта вера действительно есть, и она, ну, желательно не просто поверхностная, родители сами стремятся к этому, как вы правильно, Сереж, сказал, что нужно, чтобы родители сами причащались и показывали пример добрый. А в подростковом периоде очень важно, чтобы подростки перестали воспринимать веру как то, что только вот ассоциируют с родителями. То есть, если это одно и то же, родители и Бог, и вера в Бога, и церковь.
Еще одна очень важная мысль. Ага,
то есть, это твоя личная вера как личности.
Да. То есть, то, что это уже как-то, ну, уже касается лично тебя, и ты как-то сам выстраиваешь уже какую-то коммуникацию. Но это вот, чтобы родители не ошибались, когда мы напрямую ассоциируем веру с собой и Бога перетягиваем на свою сторону против детей. А это очень часто происходит.
Точно,
то есть, дружим с Богом против тебя.
Точно.
И его авторитетом прикрываем, в том числе, свои педагогические провалы. Я просто это сам вижу, и у меня у самого было такое искушение, если честно. Вот, и если как бы пройти этот путь более-менее нормально, то у ребенка сохранится, что у меня с Богом есть свои отношения. То есть у меня, помню, бегали некоторые дети ко мне помимо родителей. То есть вот там приходил, помню, ребенок, который там отпрашивался как-то у мамы с папой сходить в храм. То есть они даже вот в воскресенье. То есть, ну, это, конечно, в целом детям понятно, что им, особенно в подростковом возрасте, интересно поиграть, им интересно все. Им там 2 часа постоят на одном месте, неинтересно. И если он прямо 2 часа стоит на одном месте, скорее всего, он пытается заслужить любовь или как-то выслужиться, или еще что-то. Но это не означает, что у него не может быть своего какого-то мнения, своего какого-то поиска. Это действительно так бывает. Просто главное не бояться. У нас очень много родительских страхов. Мы очень переживаем. А вдруг он вообще уйдет и перестанет ходить. А вдруг он там что-то скажет такое, там мне мама такие, у меня сын спросил, а почему мы пьем когор в чаше? Ой, там вот как он так вот неблагоговейно сказал, ну или еще что-то. А мне дети тоже там, ой, а что, это же, ну, алкоголь нельзя, это же 18+, а почему это нам дают? Ну, то есть они могут что угодно спросить, они же дети.
Угу.
Вот, и вот если ты не строишь страшные глаза и нормально с ними разговариваешь, как с нормальными людьми, и какие-то вот подлинные вещи раскрываешь, то они постепенно, еще они очень тонко тебя проверяют на ложь. То есть ты сам, ты горишь, потому что я много вижу родителей, которые сами, знаете, стоят такие... очень грустные на службе, ждут, когда же наконец все это закончится. Ну, как бы детей они притаскивают, чтобы и те вместе с ними помучились. То есть они сами, может быть, не воспринимают.
Это деятельная любовь, преодоление себя.
Ну, преодоление. Они же, понимаете, дети не хотят страдать. То есть если для них храм ассоциируется с радостью, это одна история. А если это долго, нудно и тяжело, поэтому я говорю, что должна быть мера. Сколько ребенок может выдержать в храме, сколько он может стоять спокойно, сколько он может послушать. И чтобы обязательно было какое-то продолжение, вот как у Сережи, там вкусный обед, общая прогулка, семейное какое-то время. То есть обязательно что-то такое, какое-то послесловие. И плюс разговаривать, то есть особенно в подростковом возрасте, вот я прямо со своими детьми очень часто, мы заводим какие-то разговоры про веру, и я достаточно честно с ними об этом говорю, чтобы у них формировалось что-то свое, какие-то понимания уже веры.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Беседуем со священником Николаем Конюхом, клириком храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.
Отец Николай, вы сказали о том, что, конечно, они не могут стоять, особенно если они, вот как Сережа тоже рассказал, не понимают вообще, что происходит, просто ждут, пока там вынесут чашу, причастят, дадут просфорки, и можно идти на обед. Нужно ли детям объяснять, что происходит на литургии? Нужно ли им как-то вот хотя бы, чтобы они понимали общую хореографию вот того, что почему батюшки входят, выходят, там раз внесли чашу, унесли ее, не дали никому, потом там выключили свет, еще что-то. Ну, нужно им как-то вот, чтобы они следили за этим?
А еще тоже немножко такой момент, вот когда ребенка причащают маленького, типа, не бойся, это батюшка сейчас водички с хлебушком даст. Вот, вот этот момент тоже очень так, ну, не да. Очень хорошо так говорить детям все-таки, наверное.
Ну, это вы еще достаточно мягко сказали, потому что обычно там сейчас что-нибудь вкусненькое тебе дадут, открой ротик, компотик.
Компотик, да.
И так далее. Не, я всегда, во-первых, родителям говорю, что давайте благоговение проявлять. И как вот один батюшка подсказал, по-моему, то ли отец Максим Первозванский, кто-то из наших вот спикеров, он сказал, что можно сказать, что это сладкое. Потому что Иисусе Христо, Иисусе сладчайший, как бы, в принципе, да, это, ну, что-то такое приятное, радостное причастие. То есть это можно сказать ребенку, что это что-то приятное. Что это вот... Ну, вот я вот в плане... Для меня это очень четкий образ, и который детям очень хорошо заходит по поводу объятий, что обнять Бога, причастие, что ты принимаешь Бога внутри себя, вот когда ты складываешь ручки, ты его обнимаешь. Это как раз очень отыгрывается, потому что дети, они физики, они тактильно, тактильно все чувствуют, им как обезьянки, им хочется вот этих всех обнимашек, тактильных прикосновений. И для них вот эта возможность, в том числе так, тактильно, мистически пообщаться с Богом. Поэтому тут главное не сделать травму, как часто бывает. Я категорически не причащаю, когда ребенка заламывают руки, начинают, он плачет, он говорит, я не хочу, и его вот начинают насильно тянуть. Я говорю, подожди, подожди, все, успокойтесь. И я прямо посмотрю на малыша, говорю, малыш, не бойся, тебя здесь никто не обидит, я ничего не буду делать против твоей воли. То есть чтобы он прямо знал. И я прямо пару раз, ну, может быть, даже на меня обижались родители, я говорю, что не, у них страх просто ужачает. То есть вот сейчас нужно его как-то связать, насильно удержать руки, вот раскрыть рот и все-таки впихнуть, чтобы травма осталась, что это, ну, вот батюшки, они какие-то страшные ребята, которые вот...
У меня было такое, что маленький сынишка, вроде как имеющий привычку, скажем так, причащаться, просто все. В отказ.
У меня таких есть. Такое, у меня, да, у прихожан такие
я
дети.
Я просто ушел и все. Мне жена говорит, надо причастить. Я говорю, а что вот сейчас, что мы устроим здесь?
Конечно.
Вопли и крики, что ли?
Не, я говорю, пойдите, дайте просворочку. Пускай он просто проходит, дайте свечку. Он поставит, у нас там детский подсвечник стоит, у меня всегда дети подходят, ставят. Ничего страшного не будет. Это гораздо страшнее, если мы сейчас насильно... То есть ребенок, вот честно, глядя мне в глаза, говорит, не хочу. Как вообще возможно после этого? Нет, все равно его причастить. Нет, давайте мы его сейчас рот подержим, нос зажмем.
Там еще он... есть технологии, его там щечки надают.
Нет, есть, бывают совсем малыши.
Малыши, да. Ну вот
они там
много раз был свидетелем разных.
Нет, когда малыши совсем, еще раз, мы их причащаем по вере родителей.
Нет, малыши понятно.
Когда появляется какое-то уже сознание, когда ребенок уже научился говорить, и он говорит, я не хочу, то заставлять его, я считаю, это преступление.
Он же, может, так и в годик уже сказать, в принципе.
Если в годик уже говорит. Но в целом, я говорю родителям честно, что дети, они не дураки. Если они видят, что родители раз от разу их приносят и что-то им дают, а сами в этом не участвуют, у них возникают вопросики. Либо это, как бы, если это полезно, то что с родителями что-то не то. Либо родители для них авторитеты, и что вот если они это не делают... то, значит, в этом какая-то проблема, в этом какая-то нечестность. Поэтому здорово, когда сами родители причащаются. И у меня было такое вот на приходе случай, когда вот ребенок тоже не хотел причащаться, я родителям говорю, давайте вы начнете с себя. Они начали приходить причащаться, а он просто на руках висел. И где-то на раз на третий сама девочка сказала, что она хочет причаститься вместе с мамой. На третий раз всего-то. А крику-то было сколько, что все кошмар. А еще же могут сказать, это у вас какой-то ребенок, может быть, он там
одержимый. Я слышал такое.
Да, получается то, что до какого возраста мы причащаем детей, вот, ну, вернее, их посещение в храме ограничится только причастием. Ну, годиков до трех где-то примерно, да?
Я считаю, что всегда нужно постепенно смотреть. Ну, все-таки дети по разной конституции, разного терпения. В целом, там, ну, вот среднестатистический ребенок дольше 7 минут на одном месте не может провести.
Это еще много.
Даже, ну, так, плюс-минус. То есть, вот там 7 минут, можно его заинтересовать чем-то. Может, он там увлечься какой-то свечкой еще. То есть, я вот говорю, что где-то там от 5 до 15 минут за богослужением. То есть, прийти, допустим, вот мне нравится в одном храме, очень классно, они там совсем малышей приводят к Отче наш, вместе поют Отче наш и причащаются. Это вот, в принципе, для такого, для таких детей, такого возраста нормально. А чуть постарше они приходят к верую. Слушают евхаристический канон, причем им все это объясняют, что происходит.
Как раз к вопросу Анны, да, вот да. Объяснить, что
да,
происходит.
Да, что да, сейчас да. мы...
Что больше литургии, больше объяснений.
Да, чтобы да? сейчас ага. для того, чтобы нам причаститься, мы должны чуть-чуть потрудиться, мы должны попросить у Бога, вот сейчас будут священники совершать особый канон, когда Дух Святой сходит, и хлеб, и вино становится телом крови Христа, то есть Бог поселяется в, этих, в этой пище. И все-таки мы хотим, поскольку причащаться, нам нужно поучаствовать в этом. И там прямо объясняют, что вот видите, священник говорит слова Христа, примите, идите, это мое тело, это моя кровь. Все это как бы, ну, дети, они воспринимают, просто с ними нужно заниматься. И потом можно, может увеличиваться уже в сторону того, что подросток там или уже юноша, девушка, она сама хочет прийти к началу, хочет уже осознанно поисповедоваться, хочет уже осознанно поучаствовать. То есть нужно всегда меру смотреть детей. То есть когда родители просто, чтобы исполнить какой-то идеальный план в своей голове, приводят ребенка, которому 5 лет, к часам, у меня очень большой вопрос, а как вы собираетесь, чтобы он сейчас вот все часы слушал, когда ничего не происходит, просто что-то монотонно читает?
Я ничего не понимаю.
Вообще
да.
ничего не понимаю.
А еще на ночные службы иногда ходят.
Ой, на ночные, кстати, у меня дети очень любили ходить.
У меня тоже, у меня дети
приходят. Им же разрешают не спать, там компашка.
Ну, у нас видел детей, которых принесли причащать, они просто нулевые. Куда вы их пришли?
Маленьких, мне кажется, это вообще не имеет смысла.
Ну, конечно, такое бывает.
А вот у меня школьники некоторые, для них это... такое приключение, вот, тем более, ну, просто мы ночные службы служим очень быстро, то есть они очень недолгие, и поэтому они даже не успевают, они приходят, уже как-то быстро все это происходит, и нормально. Но это уже зависимость от ребенка, разные дети по-разному. Для некоторых детей поход в храм – это еще одна классная возможность хоть чуть-чуть провести время с родителями. Если это время проводить с родителями, классно, потому что некоторым детям, наоборот, без родителей лучше, чем с ними. Это еще, уже вопрос к нам.
Еще для многих детей это хорошая компания.
Да, да, если есть друзья.
Если есть компания сверстников.
Ой, мне очень важно, чтобы на приходе была какая-то семейная атмосфера. Вроде у нас это получается, благодаря нашей команде, благодаря тем священникам, которые у нас служат, благодаря тем родителям, которые уже несколько поколений, у нас воскресная школа хорошая.
Как мы прихожане.
Да, вот, кстати, да.
Рядом живем.
Сергей прихожанин.
Я хорошо знаю атмосферу в этом храме.
Не, у нас просто к детям такая...
Дети могут кричать, и редко им когда делают замечания.
У нас почти не делают замечания, но это сколько мы работали над этим.
Столько детей просто там невозможно.
Вы бабушек воспитали?
Ну, мы просто договорились, как-то, я говорю, ну, просто Антоний Суржский об этом говорил. Если в храме не слышен детский смех, у этого храма нету будущего.
Я с ним согласен полностью.
Я тоже с Владыкой.
Я поэтому всегда, когда в храме кто-то кричит, я просто... Ну, могила, я все понимаю. Мамочка, держись.
У тебя трое маленьких детей.
Нет, двое,
Не, ну просто у нас вот иногда по воскресеньям приходят 50, 60, 70 детей. Вы знаете, 70 детей.
Ничего себе.
Ну это как они могут тихо себя вести? И, то есть ты понимаешь, не, в целом у нас просто, поскольку мы, опять же, не требуем, чтобы все дети присутствовали обязательно всю службу, первое. Второе, что у нас есть какие-то, то есть уже наработанные схемы, что у нас родители все-таки стараются следить за ними, вместе с ними могут подойти, у нас специальный детский подсвечник стоит, где они ставят свои свечечки, где икона, где Христос обнимает детей. У нас есть... место, где они могут там чуть-чуть... Вот сейчас у нас идет реставрация Троицкого собора, вот большого храма рядом с нашим, и мы там предусмотрели специальную детскую комнату, детскую зону, где ковер будет, где трансляция будет, где будут какие-то раскраски.
О чем отец Федор Бородин все время вызывает.
Да, вот мы хотим там раскраски в виде ангелов, раскраски там вновь ковчег, еще какие-то. То есть вот они смогут нормально...
Лучше, чем рисовать на записках о здравии
поколения. Да. То есть мы легально разрешим им нормально провести время, не с криками, не с... просто провести время. И это и родители смогут. Просто у нас родители как? Они хотят полностью помолиться так же, как они это делали там без детей, с одной стороны. С другой стороны, хотят, чтобы дети себя прилично вели. А это несовместимая вещь. Невозможно заставить ребенка вести себя как взрослый. Его можно выдрессировать, запугать, и все это мимо, и все это не нужно нам. Наоборот, если ты пришел с ребенком, ну, у нас всегда такое правило, что мы ориентируемся на более слабого. Если ребенок не может это потянуть, мы ориентируемся на него, не на тебя сильного такого, который весь канон Андрея Крицкого готов выстоять 4 раза, а на него, раз ты с ним пришел. Либо тогда оставляем ребенка с бабушкой, либо еще как-то приходим одним молиться. У меня есть мои тоже очень любимые прихожане, которые в период, когда вот у них там дети, невозможно было вот прийти литургии помолиться целиком, они очень любят. Они приезжали на ночные как раз службы, то есть пока дети спят, они приезжали постоять помолиться. Это было очень трогательно.
Сегодня у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, у микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Мы беседуем сегодня со священником Николаем Конюховым, клириком храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. У микрофонов Сергей Платонов
и Анна Леонтьева. Отец Николай, вот такой важный вопрос, как мне кажется. Вот, например, родители уже в церкви, да, они знают там батюшек, примерно могут понять опасности того или другого, как бы на исповеди. А вот родители пришли в церковь и хотят, ну и сами как-то решили прийти. Я просто недавно совсем видела на литургии таких родителей, они привели 2 очаровательных мальчиков, и как-то они, ну, еще робили, и они как-то вежливо раскланялись с батюшкой после исповеди, ну, не знали, что вот надо там благословиться и дальше как-то продвигать эту историю. Вот, и все-таки нужно же на первую исповедь отвести ребенка к такому батюшке, который... Ну, грубо говоря, не надает ему крестом по голове, не будет слишком строгим, не отпугнет его. Вот какие советы? Ну,
там есть 2 разных, наверное, состояния. Ребенок из церковной семьи, ребенок не из церковной семьи.
Да, вот я говорю про вторых, да.
Вот, а мне интересно, как вот в церковной семье, потому что у меня вот как раз тоже этот вопрос для меня важный. У нас положено в 7 лет первая исповедь. Угу. Вот. Ну, батюшка, давайте порассуждаем.
Это не каноническая стопроцентная догма.
Ну, это традиция, скажем.
Это скорее традиция, что с 7 лет можно ему исповедоваться, уже как бы это допустимо. Но не обязательно. Потому что некоторые у меня семилетки, они вообще, ну, то есть я вижу, что ребенок, он двух слов связать еще не может, он еще там, ну, он боится. И зачем ему травма? То есть меня иногда просто родители приводят детей, типа, все, 7 лет, надо обязательно ему исповедоваться. Угу. Я вижу, что там, ну, вообще никак. И я могу с ребенком поговорить, могу с ним пошутить, что-то его там, ну, как-то поддержать, обрадовать. И все, и говорю, иди причасть. То есть исповедь – это там, когда человек не говорит выученные слова, мама ему говорит, так, вот иди скажи, что
у
ты не слушаешься.
У меня так было ужасно.
Да. Иди скажи, что ты не слушаешься.
Она еще так
скажи.
Это громко говорила, что все слышали.
Это была общая исповедь на всех.
А я очень сильно комплексовал по этой теме.
Да нет, детям они же вообще очень такие социальные, им очень важна обратная связь, им очень важно, как они проявляются среди других. И если как-то выделить особенно, в негативном особенно плане, то есть вот это одна из страшных педагогических ошибок, которую очень многие педагоги допускают. Говорят, вот там у Ани 4, у Насти там 4, а вот Андрей хуже всех написал контрольную работу. Вот еще трясет этой контрольной, хуже всех. Угу. Это все. Это вот вообще по-хорошему, вот я разговаривал с детским психологом, он говорит, это травма, это вот прямо такое преступление.
Это два педагогу.
Два педагогу, да, два педагогу. То есть, когда вот ты хуже всех написал.
Только исправить двойку.
Да, гораздо сложнее, это потом такие да. проблемы. И потом мы удивляемся, что дети наши не хотят ходить в школу, они просто не хотят просыпаться туда, потому что, ну, их будут сравнивать. Для ребенка нет ничего страшнее, чем его, когда его сравнивают. Я вот, кстати, своих детей тоже каюсь. Я по первости, может быть, где-то допускал ошибку, потом я с духовником, слава богу, все это проговорил. И я сейчас прямо очень строго слежу, потому что это мне вот батюшка объяснил. Он говорит, это неверность, это как измена.
Mm.
Это измена, ты изменяешь своему ребенку. Когда ты его сравниваешь, очень точно. Ты проявляешь к нему вот нелюбовь такую крайнюю. То есть ни в коем случае его нельзя сравнивать. Ни в коем случае.
Полностью согласен.
Вот, поэтому, когда мы говорим про исповедь, тут нужно то, что вот вы, Анечка, в самом начале сказали, действовать по принципу врача, не навреди. И нет ничего вообще, никакой проблемы, особенно для человека, который все-таки в храм уже ходит, или познакомился с каким-то священником, сказать, что вот у меня есть ребенок, по возрасту ему вроде бы надо исповедоваться, батюшка, как скажете. Вот ко мне очень многие приводят, где-то 80%, я говорю, что еще рано. Говорю, пускай ребенок спокойно ходит, причащается. Когда... И мы объясняем параллельно ребенку, что если ты захочешь, ну, Бога попросить за что-то прощения, если ты поймешь, что что-то... У меня вот одна девочка ходила долго, уже ей сейчас 10 лет. И какое-то время мы просто с ней на исповеди беседовали, там, как в школе, как дела, там, просто вот так.
Вот как говорю, школьный да, психолог.
Ну, просто с ней так пару... Говорю, слушаю, ну, а есть у тебя что-то там на совести? Может, ты хотела что-то Богу сказать? Она говорит, нет. Я говорю, ну, больше. Я говорю, везет себе. Я говорю, у меня там целый вагон, чего исповедоваться. Говорит, просто везуха. И все, да, и я всегда там даю крест, иди, говорю, причащайся. Угу. И потом, через какое-то время, она вдруг пришла и сказала, батюшка, вот я, ну, вот с мамой поссорилась, мне очень больно, там, я ей лишнего наговорила. Вот для меня это гораздо более ценно, потому что она, ее не заставили, ее не вынудили, ей не написала мама сама в записке, что сказать. Она сама вдруг осознала, что вот это, ну, как что-то, что ей не понравилось, чтобы она хотела, чтобы не повторялось. И это было осознанное в 10 лет первое исповедь.
В общем, ошибка. Родители не должны говорить грехи.
Подсказывать
грехи, которые вот иди батюшке скажу, что делал то, то и то. Еще вот я подумал, что он. Ну вот я на своих двух сыновьях вот сейчас вот прям так спроецировал. Думаю, что старший, возможно, будет готов к исповеди, когда научится, наверное, просить прощения или осознавать свои поступки в быту, между даже с братом, между ну, отношения с братом маленьким, mm-hmm. с мамой и со мной. Пока вот, вот так анализируешь, ну...
А сколько ему?
Ну, 7 лет. Ну, только это... исполнилось. И вот я так думаю, вот, наверное, будет готов, когда будет в самых простых ситуациях...
Можно я крамолу скажу?
Давайте.
Вот, понятное дело, что это отколовшаяся часть христианской церкви, католическая церковь. Но, тем не менее, вот у них интересный опыт, связанный с конфирмацией в 11 лет.
Первое причастие.
первое причастие. Да, да, да. Вот по поводу причастия, я все-таки считаю, что можно причастить младенчество по вере родителей. У нас такая устоявшаяся практика. Я считаю, что это может быть вполне полезно, если родители верят, что это истинное тело и истинная кровь Христа, то с младенчества. А вот по поводу исповеди...
У нас вообще как-то, да, нету...
По поводу исповеди, мне кажется, больше вот к 11 годам я бы относил вопрос уже такой сознательный исповеди. Я просто говорю, что дети могут с 7 лет уже приходить, если у них есть жена. Некоторые дети просто видят, что все родители идут, и они тоже приходят. Они не обязательно про грехи говорят. Может быть, мне некоторые приходят, картинки какие-то дарят, которые нарисовали сами. Кто-то пришел просто там улыбнуться батюшке. Он там взял, благословил, все, пошел ребенок дальше. Это нормально.
А вы конфеты раздаете какие-то там?
Ну, да? Перед причастием нет, потому что тогда будет...
Что-то они ходят к вам.
Сход с дистанции. Вот. А после причастия иногда даем, но мы стараемся не чистить, потому что диатез, там, значит, высыпание.
Кстати, про первую исповедь очень важный момент, и я вот тоже хотел бы, чтобы на уровне церкви этот вопрос поднялся. Вот. Для меня это очень важно. Я объясню. Вот вы сейчас сказали, как у католиков, униатов, там по-разному у них действительно первое причастие – это праздник. Одевается хорошая одежда. Да, да, да. Это целый праздник. Там как-то целые общины выводят. Как-то там, я уж не знаю подробностей, но я знаю то, что это событие для семьи, где ребенок идет на первое причастие. И мне кажется, нам нужно вести такую практику, наверное, ну, первая исповедь, раз мы причащаем с детства, с младенчества, да, там уже как причащается ребенок. И я просто встретил в нескольких епархиях такую практику, что наши ученики воскресной школы впервые поисповедовались. Они там поисповедовались, причастились, получили подарки, общие фото, все красивые, нарядные. Мне кажется, это замечательный опыт.
Ну, как-то, да, вообще ребенку важно, чтобы отметили его успехи, чтобы его как-то поддержали, и что вот он осознал действительно, что исповедь – это не просто шлагбаум к причастию, если ты не поисповедовался, то никак, а это именно возможность вот как-то с Богом восстановить отношения. Ведь дети, они интуиты. И если им просто рассказать о такой идее, что через грех мы отдаляемся от Бога, как-то разрываем вот эти отношения. Ну, вот я детям объяснял это сам на примере, то, что вот мы с тобой, у нас был плохой разговор, и я рассердился, и ты обиделся. И вот мы когда обнялись, когда вот попросили прощения, нам, ну, легче, мы восстановили отношения, все, и дальше можем фильм смотреть вместе, все, мы потому что вот примирились. И с Богом у нас как бы история, он на нас не обижается, у него нет такого, что он там накричал на нас. Но мы через грех отдалились от него, мы обиделись на него, мы... и вот нам нужно примириться. Исповедь – это как раз примирение. Угу. И тебе самому как бы от этого будет легче восстановить с Богом отношения. Вот. И просто нужно не педалировать и не требовать от ребенка, который еще не... Он еще писать еще не научился, или пишет пока с ошибками, или даже четко не может изложить, что он хочет. Сейчас дети, они в этом плане детства, как феномен вообще, появился относительно недавно. Вот, и сейчас оно достаточно сильно пролонгировалось. То есть ребенок может быть еще и в 10 лет вполне такой ребенок-ребенок. Вот, поэтому тут я бы посоветовал родителям просто не... делать это для галочки, просто для собственного успокоения, для того, чтобы вот... Да и сейчас вот вы рассказали, мне прямо чуть-чуть отозвалось то, что чтобы батюшка крестом не надавал. Но это скорее уже нонсенс. То есть вот когда говорят,
это
что...
Это фигуральное.
Фигурально, нет, я просто говорю, что раньше, и действительно, это не на пустом месте, были такие моменты, что батюшка мог очень строго что-то ребенку сказать. Я слышал одного стендапера, который выступал, нам прям нарезку показывали, про то, как он стал атеистом. Как раз через то, что мама его возила по святым местам, про то, что вот мама его водила к священнику на исповедь, и тот выспрашивал его грехи и говорил, что там типа мало, а еще что делал, а еще что делал, прямо выспрашивал, в том числе там в подростковом возрасте там про грехи какие-то там интимного характера, прямо вот. И это создало все такой фон, что вот мальчик отошел, вырос, превратился в очень едкого и талантливого стендапера, который...
И атеиста.
100% атеист, который пришел к маме и сказал: я тебя не просил меня крестить, пожалуйста, сделай, ну, раскрести меня обратно. То есть,
ничего себе.
Да. Поэтому мы, чтобы такого не повторилось, понятно, что это немножко крайняя история, но она не на пустом месте.
Ага.
И среди моего окружения, православных ребят, которые со мной учились, я видел такое, когда родители перебарщивали.
Угу, да, перебарщивали. Да, сплошь и рядом.
Вот если батюшка все-таки сказал, что почему ты вот такой взрослый уже мальчик, а все еще не исповедуешься, родители могут подойти к батюшке и сказать: батюшка, вот, ну, пока рано, ему маленький, еще несмышленный, давайте подождем. Вот такое возможно?
Ну, это вот то, о чем, прости, я вот спросила, как вот выбрать такого батюшку, чтобы вот, вот так вот не
просто
произошло,
порой авторитет священника как бы незыблем, вот, а священник сказал,
да,
всё.
Да-да-да-да. Вот, он взрослый.
Я вот в этом плане, у меня есть такой соблазн, я, поскольку преподаю еще иногда семинаристам, будущим священникам, у нас с ними недавно был такой не очень приятный разговор на то, что у нас все-таки должна быть тоже какая-то, ну, простите, такой светский термин, корпоративная этика.
Угу.
Очень нехорошо, когда священник, вот особенно вот я, поскольку там, не, это не в похвалу, а просто я достаточно долго в медиа уже занимаюсь там и выступаю, очень часто там спрашивают, и поскольку ты там на виду, на слуху, у тебя спрашивают, а вот у нас в епархии батюшка то-то, а вот мы пришли в храм, а там батюшка сказал то-то. И очень большой соблазн, особенно у молодого священника, сказать, да это просто, ну, бракованные батюшки, они просто неверующие, они просто плохие, невоспитанные, необразованные, а я такой классный, закончил семинарию, сейчас вам расскажу истину. Это не высокомерно, некрасиво, неправильно. Я говорю, что, ребят, вот вы, молодые семинаристы, могут через губу начать про какого-то заслуженного протоиерея говорить, что, ой, да он там вообще какой-то бред несет.
Такое было у нас.
Вот, и я просто сам помню. Но меня, правда, это очень дергало. Я вот приводил пример семинаристам, что я помню, как-то мы собрались молодыми священниками, вот буквально там только-только закончили семинарию, и вот собрались как-то вместе там чаю попить, все остальное, и начали, как всегда, обсуждать какие-то богословские вопросы. И вот мои знакомые, молодые священники начали говорить, вот там вот Алексей Ильич Осипов вообще какую-то ерунду нанес, вообще как он мог такое сказать, что-то там начали его прям вот как через губу осуждать. Меня это так больно резануло, я говорю, ребят, слушайте, он столько людей, лично мне знакомых, привел к вере, столько вообще сделал.
И до сих пор.
Столько
знает
всего.
Такой масштаб личности, да, что да, вот да. Вы, непонятно, вот это молодые революционеры, вот это молодое сердце, которое вот свергнуть старые авторитеты, как Маяковский с этими самоинженистами, скинуть Пушкина с корабля современности и все остальное. Но это только свидетельство нашей глупости. И все.
И гордыня.
И гордыня. 100%. И поэтому я вот сейчас прямо по семинаристам говорю, прошу вас, не покупайтесь на это. К вам придут обязательно жаловаться на священников. И есть вероятность, я тут не обеляю нашего брата, мы ошибаемся. Я сам знаю, когда отец Максим Козлов, помню, когда он у нас преподавал сравнительное богословие, он сказал, что не только у врачей, у каждого врача есть свое личное кладбище, у каждого священника оно тоже есть. И я сам знаю, что я периодически с людьми, ну, мог посоветовать, что это не то. И где-то поступал соблазнительно. Я знаю, что вот я там одну прихожанку очень больно обидел, потому что я сказал, не подумав какую-то вещь. Я об этом узнал только через месяц. Слава Богу, она пришла. И вот сказал, что батюшка, вот вы тогда сказали, мне так прям больно было. Вот. А я не придал значения, может быть, вот так просто походя сказал. И человека очень сильно обидел. Вот, я просто к тому, что... Нужно, с одной стороны, уважать со своим уставом, не лезть в чужой монастырь, если в монастыре, вот в этом конкретном монастыре, принято очень серьезно готовиться к причастию, или то, что вот обязательно подойти на исповедь. Значит, так принято в этом монастыре. Есть еще 1000 храмов, у нас, благо, сейчас не советское время, то есть много храмов открыто, можно съездить в соседний, можно, есть там духовник, есть просто знакомый священник, есть...
Можно в личку батюшке написать и договориться о встрече.
Да, у меня, кстати, такое было. У меня просто приходил вот человек, говорил, батюшка, вот у меня сыну будет первая исповедь, можно было бы привести к вам. Вот такие у нас есть проблемы, такие страхи. Мы договорились. Это не только я в этом плане абсолютно универсальный. Огромное количество священников. Придите вне богослужебное время или после службы, подойдите, скажите, вот такой вопрос.
Угу.
Большинство священников, особенно молодых священников, сейчас отреагируют очень положительно. Они скажут, конечно, да давайте мы сначала с ним встретимся просто, я ему что-нибудь подарю, чтобы хотя бы какой-то контакт случился, чтобы какой-то положительный опыт общения. Я вам честно говорю, я просто знаю, у меня очень много знакомых, очень добрых, внимательных пастырей. И это уже скорее какой-то страх внутренний у людей.
Сейчас такая какая-то вот плеяда молодых священников, которые не боятся вот в соцсетях выступать. И со многими по долгу службы общаешься, действительно, они горят. Они тоже хотят принести пользу, и они цепляются за такие возможности.
Семейный час. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Я вот слушаю отца Николая и тебя, Серёж, и думаю, что на самом деле это очень такое... что-то хорошее про пастыря, когда в церкви очень много детского народа образовывается. И должна сказать, что в нашем храме Игоря Черниговского в Переделкино тоже очень большое количество детей, а главное, что там очень большое количество подростков. И я замечаю, что эти подростки... Ну, мне вообще очень отрадно видеть подростков в храме, потому что это же вот самый бунтарский возраст, да, и у них... как я замечаю, потому что у меня есть такой грех, я во время литургии очень отвлекаюсь на людей. Я как журналист, я очень люблю наблюдать за людьми. И вот это мне так мешает. Я вот, Господи, прости меня, пожалуйста, потому что опять пришла такая замечательная семья, и я... Так как они общаются-то, как интересно-то? А они общаются с очень большим доверием к родителям. И, как правило, это родители, которые очень, знаете, как-то вот искренне, ну, я как я это вижу, да, со стороны, не всех знаю, искренне, истово вот стоят на службе, не обязательно с детьми, они в основном приезжают без детей, вот, ну, просто видно, что человек не жалеет своих ног и спины, и как бы, и вот стоит погруженный, и вот я вижу вот такие вот семьи. И, честно говоря, немножко завидую, потому что тоже мы с мужем моим такие неофиты были, очень молодые, очень такие любили по монастырям там поездить. Но, наверное, детям в монастырях, там, может быть, во дворе, где кошки, интересно, но внутри там так все строго, и там нельзя ни бегать, ни прыгать, ничего. Поэтому, может быть, монастырь не совсем такое детское место, я не знаю.
Смотря как, вот я с родителями был в Дивеево, больше я в Дивеево не был. Угу. Вот, меня папа с мамой...
У тебя хорошие впечатления остались?
Ну, конечно, да. Но я уже был взрослый, наверное. Я вот читал «Богородицу Деву», ходил по канавке, читал.
Ну, это же так
здорово.
Но
мне нравилась вот эта мистическая часть истории, да, то, что да. Это «Бестая Богородица», и там и про конец света мне было очень интересно. Как это все будет.
Дети вообще за любую движуху, кроме голодовки, поэтому нам тоже... Я все детство, поскольку учился в православной школе, мы ездили в паломнические поездки, мне нравилось. То есть это вот как-то интересно. Мы посещали разные места, нам рассказывали вот эти мистические истории, и как-то все было живо и открыто сердце. Но это нужно, конечно, правильно организовывать, все-таки должно быть желание. Угу. То есть у меня дочка сама попросилась, вот была паломническая поездка, она говорит, я хочу поехать. То есть вот насильно возить ребенка, он не хочет ехать, а его заставляют, потому что так надо, потому что там поедем к, как раз к какому старцу, чтобы он наконец тебя отчитал, и там из тебя бесы вышли, перестал играть в свой телефон дурацкий. То есть вот это проигрышная история и стратегия, которая приведет тебя к плохим результатам. А вот если у ребенка есть отклик, вот, и он хочет... Иногда, знаете, для детей просто... Я вот осознал в один момент, что моя такая... мечта, что вот дети ездят в храм, потому что они вот так уже вот благочестивые, уже на них благодать Святого Духа сошла, они вот прям такие верующие. Я вдруг понял, что они во многом какой-то период ездили просто, чтобы побыть с папой. Угу. Потому что они меня редко видели, и вот одна из возможностей просто побыть с отцом – это съездить в храм. И это неплохо. Просто нужно честно признаться, вместо того, чтобы создавать все иллюзии и воздушные замки. Мы же говорили с вами по поводу очарования, разочарования. У нас случается самое большое разочарование, потому что мы сами себе навыдумывали кучу всего, и потом, а как так вот он? А вот он сказал, что он не пойдет. Ну, а с чего ты вдруг вот придумал, что твой ребенок, вот он уже все, Серафим Саровский маленький. Ну, он просто ребенок, и он может ничего, и один раз не сходить, и что-то какое-то у него бунтарское. Взрослые некоторые очень боятся, что дети задают какие-то вопросы. Вот мой ребенок там стал спрашивать, а вдруг Бога нету. Мне очень понравилось, как с отцом Андреем Рахновским мы поговорили, у нас был ответ священника, и мы вдвоем с ним вместе отвечали на вопросы. Это, конечно, было для меня большим испытанием, потому что это как...
Это когда друг другу вопросы читали, да?
Ну, нет, мы вместе отвечали. Парный у нас эфир был. Mm-hmm. И, значит, это, знаете, как вот опытный самурай и молодой падаван. Для меня это прям было это, но отец Андрей был прекрасен, он так мне с уважением с таким, вот отец Николай.
Вам какие-то запомнились вопросы?
Да, и вот мы как раз что-то по поводу вот детей обсуждали, и отец Андрей сказал потрясающую вещь. Он говорит, отец Николай, ко мне подошел сын и такой говорит, пап, а ты не думаешь, что то, что в Библии написано, это все написано по приколу?
Я помню это.
Так, и каков был ответ?
И он вместо того, что, ну, то есть, представляете, отец священник, вот, умудрённый, ну, то есть, можно просто сказать, ты что?
Ну, отцы Андрея очень талантливые дети, там, вуз, это если вуз, то это МГУ. Там дети.
Ну,
там...
Но все-таки какой был ответ?
Да-да.
Он вот, ну, что-то там пошутил сам.
Ага.
И вместо того, чтобы делать страшные глаза, он говорит, мы просто поговорили немножко об этом, но я не стал делать из этого трагедию.
Ну да-да, в ужас не пришел.
А потом он дополняет, он говорит о том, что... А потом через какое-то время... Вот он в храм пришел, исповедуется и причащается.
Угу. Да, да,
и он ничего ему... Вот он сам пришел.
Да, вот. Я просто могу сказать, что насколько вот человек, которого просто в момент даже какой-то были сомнения, кризисы, насколько он потом может стать верующим и последовательным.
Отец Николай, вот такой вопрос. Понятно, что дети из, ну, по возрасту, да, иногда начинают бунтовать, авторитет родителей роняется иногда очень сильно. И вот дети, как вы говорите, ну, не хотят идти в церковь, и ты им идешь навстречу. Окей, не хочешь, не иди, я тебя насильно не буду заставлять. А может быть, что-то, какой-то путь был, почему они уже не хотят идти в церковь?
Знаете, иногда это не связано напрямую, это мы связываем.
Угу.
У нас сразу в голове самые страшные картины. Это вообще, ну, у нас катастрофическое мышление, особенно если родители тревожники, творожники, а это достаточно часто. Вот, я сам человек, который немножко переболел этим, то прекрасно понимаю, родители, у меня абсолютно нету 0% осуждения, 100% понимания, потому что все мы это проходили. Просто другой вопрос, что ты с этим работаешь, начинаешь больше доверять Богу, ну, успокаиваешь сам себя и там все, вот эти все страхи отметаешь. Потому что очень часто то, что ребенок не хочет идти в храм, не связано с тем, что он безбожник, им завладели демоны, он попал в секту, он там вот как... Ну нет же.
Подписался на того блогера.
Да, это может быть связано с другими причинами. Это просто, ну, как бы...
А могут быть, может ли эта причина быть грехи родителей, например, неблагочестивая,
ну,
жизнь,
фон, вайп? Если это... обида на родителей, допустим, а у нас завязка на Бога была... Uh-huh. То есть то, что Бог – это инструмент родителей, то, которым они там что-то заставляют или манипулируют, и вот четко дали понять ребенку, что вот Бог с нами, а ты либо, если ты с нами, ну, как
то
бы с родителями,
с
то ты с Богом. Uh-huh. Если ты против нас, то ты без Бога. И ребенок автоматически, если у него подрывается авторитет родителя, он вдруг понимает, он перестает их идеализировать и видит, что они реально сами обещают и не соблюдают собственных слов, что они говорят какие-то вещи делать и сами не делают, и говорят не делать, там, не торчать в телефоне, сами лежат 10:30 в кровати и смотрят на телефоне что-то. И ребенок понимает, что, ну, не все так розово и хорошо. И, соответственно, если и это не работает, то, что вот я в храм ходил, они меня заставляли, то вот сейчас это уже не отыграется. Это да, это в худшем случае. Но бывают случаи, просто у ребенка, у него, ну, подростковый период, у него гормоны, у него какие-то проблемы, он на что-то заморочился, он договорился с другом, у них какая-то катка там будет в 10 часов, или наоборот, с подружкой встретиться, или еще что-то. И тут нужно просто объяснять, расставлять приоритеты и самим быть последовательными. Это очень важный, кстати, педагогический принцип – последовательность воспитания. Последовательность. Если ты сам говоришь, что у меня просто это был один такой случай, что вот ребенок сказал, что он не будет ходить в храм, и родители такие, ну, говорит, расстроились, тоже не пошли. И это такое было, и я потом раскусил эту историю, то есть то, что родители, в принципе, не сами ходили по принуждению в храм. И как бы они заставляли ребенка, чтобы чуть-чуть вот как бы оправдаться.
Но они ходили, чтобы ребенок ходил.
И самим, да-да-да, чтобы он ходил. А типа он не пошел, а зачем нам тогда идти?
Да-да-да.
И тут вот как раз непоследовательность. То есть если родители влюблены в свою веру, им нравится литургия, они вообще не представляют свою жизнь без литургии. У них глаза горят, когда они ходят на литургию, когда им приходят с литургии, то ребенок это считывает. Его не обманешь. Это мне вот духовник сказал, что дети воспитываются контекстом. То есть не надо их дрессировать, просто создавай контекст.
Угу.
И они потянутся, они же все копируют. И они идут там, где радостно и классно. И если они видят, что родители какие-то, ну, суперклассные приходят после литургии, они сами туда потянутся. То есть тут просто нужно проявить последовательность воспитания.
Отец Николай, очень важные вещи вы сегодня сказали. Будем их осмысливать. Сегодня говорили о воспитании ребенка в вере, о том, как не отбить у него это, о том, как не сделать так, что родители и Бог — это в одном лагере, ребёнок в другом.
Подкровенничали сегодня немножко, да.
Да, спасибо огромное. У нас в гостях был священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. У микрофона была Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».